Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Также напомню, что на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане во время прямых эфиров могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете присоединиться к нашим онлайн-трансляциям в сети Facebook и на ресурсе YouTube и комментировать там. Мы внимательно читаем ваши комментарии, конечно, будем их озвучивать. Кроме того, напомню, что видеотрансляция ведется на нашем сайте, где кроме радио «Крым Реалии» вы можете найти множество интересных материалов.
Тема дня.
Итак, поговорим мы ближайший час о том, что же происходило в Москве 5 ноября, о том, насколько Крым стал своеобразным полем экспериментов для тех тактик, которые сейчас применяют силовики в соседней России. Итак, чем же закончились акции протеста участников движения «Артподготовка» в Москве, чем оно занимается, чем известен ее лидер Вячеслав Мальцев, почему во время массовых арестов в Москве были задержаны случайные прохожие, такие как ловцы покемонов и крутильщики спиннеров, о чем свидетельствует большое количество митингов в соседней России. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
В начале ноября в соседней России прошли массовые задержания сторонников движения «Артподготовка», которое возглавляет российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он призывал 5 ноября выйти на улицы российских городов для совершения революции.
«Будьте вместе с нами, вы делаете свое будущее, вы делаете будущее всей России». То будущее, которое называется информационный мир, где Россия не должна оказаться на последнем месте.
3 ноября ФСБ России объявила о пресечении деятельности ячейки сторонников «Артподготовки», которые якобы собирались поджечь в Москве административное здание и напасть на полицейских. По информации российского издания РБК, в ходе обысков у активистов изъяли холодное и травматическое оружие, маски и коктейли Молотова. В центре Москвы 5 ноября, в день анонсированной акции протеста, силовики задержали всех, кто казался им подозрительным. По данным российских правозащитников, в Москве задержали более 300 человек. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах соседней России. Некоторые из задержанных не имели отношения к митингу.
Это я могу назвать одним словом — беспредел. Полицейский беспредел. По-другому это назвать нельзя, потому что нет никаких объективных оснований для того, чтобы совершать такие действия. Человек идет по улице, вот ребята, да, молодые, несовершеннолетние. Они там гуляли, они там встречались. Там, может быть, даже если, просто из любопытства прийти посмотреть, что там происходит, да, в связи с этой назначенной революцией.
Мальцев считает, что задержание его сторонников не повлияет на планы протестного движения.
Не прекращаем, мы продолжаем, и количество людей только будет вливаться, только будет увеличиваться.
На самого Мальцева в России завели уголовное дело. Красноярский краевой суд признал экстремистской организацию «Артподготовка», а ее участников обвиняют в организации массовых беспорядков и террористической деятельности.
Репортаж.
Радио «Крым Реалии». Напомню, что жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Мы предлагаем вам участие в прямом эфире. Кроме того, при необходимости гарантируем вам анонимность. Итак, я приветствую в нашем эфире Аллу Фролову, координатора правовой помощи проекта ОВД-Инфо в России. Алла, Михайловна, здравствуйте. Итак, по вашим данным, какое на данный момент количество задержанных, выросло ли оно вот с момента получения последних сводок, и какая ответственность грозит этим людям?
Значит, смотрите, на вчерашний день в Москве было задержано 423 человека. Ну, пока сводки не меняются, просто, по всей видимости, есть люди, которых мы не знаем. То есть те, которые не представлялись, или те, которые не смогли воспользоваться телефоном. А какая грозит? Вчера прошли арестные суды по арестным статьям. По идее, эти суды закончились, так как 48 часов содержания до суда под стражей истекли, то на вчерашний день подтверждено точно абсолютно 50 административных арестов от 8 до 15 суток.
Ну, вы ведь достаточно внимательно следите, да, за протестными движениями в России, о том, что, за тем, что происходит на митингах, но насколько необычным является тот факт, что на этот раз были задержаны абсолютно случайные люди, прохожие, которые не имели к митингу, судя по всему, никакого отношения? Было ли ранее подобное вот в таком массовом проявлении?
Ну, все-таки я скажу вам, что более массовые задержания прохожих и действительно гуляющих людей, которые совершенно ничего не появились, ну, это все-таки было 26 марта, когда господин Навальный призывал. Там было гораздо больше, просто тоже, там, во-первых, просто людей было на улице больше, которые вышли с протестной акцией. Если ее так можно называть. То есть люди, которые вышли по призыву господина Навального. А то в этот раз было, конечно, такое, но их было меньше. Все-таки случайных людей было меньше.
Если посмотреть на ситуацию в целом, просто мы сегодня будем еще смотреть на аналогии с тем, что происходит в аннексированном Крыму, а там в последние годы такие массовые облавы, это не редкость, когда оцепляются просто улицы, да, и начинает фильтрация, проверка документов у абсолютно всех, кто там находится. Вот в России эта практика, по вашим наблюдениям, когда появилась?
Ну, вот здесь я скажу, это было что-то новое. В связи с тем, что, видимо, полиция имела какие-то основания, то вот здесь действительно к людям подходили, кого-то сразу забирали, а кого-то сначала проверяли документ, потом обыскивали, а потом забирали. То есть именно обыскивали полностью, то есть рюкзаки ты должен был показать, еще что-то, ну, карманы. То есть вот здесь это было впервые. До этого на других вот акциях 26 марта, 12 июня, там все-таки, вы знаете, как бы я сказал бы, были другие люди. Там было больше молодежи, там было больше людей, которые, не знаю, просто им хотелось посмотреть, что это такое, выходя впервые. И они, их просто хватали. Их просто хватали, молодых, тащили и закидывали. Здесь все-таки, вы знаете, я не могу вам сказать, что глядя на картинку, ту, которую я видел в прямом эфире, чтобы было что-то очень жесткое хватание. Это были единичные все-таки случаи. Просто подходили, документы проверяли. Если человек не показывал, просто разговор нет, его уводили. А если показывал, смотрели, обыскивали и уводили в автобус.
Ну вот я смотрю на видео, которое опубликовала ФСБ, ну в данном случае, да, я смотрю на сайте ТАСС версию этого видео, и обыски, которые проходили у участников движения артподготовка, и вот в некоторых моментах здесь можно видеть, что, ну, нашли растворитель, бензин, ну, вот такие вот вещи, да. Мы помним, что первое политическое дело в Крыму, дело Олега Сенцова, оно вот как раз на таких вещдоках, собственно, и строилась. У Олега дома нашли бензин от 100, ну, наверное, у каждого, у кого есть гараж или какое-то хозяйство, есть эти вещества дома. Вот можем ли мы здесь тоже какую-то аналогию проводить? Насколько часто можно встретить, что силовики в качестве вот каких-то вещественных доказательств, найденных у предполагаемых злоумышленников, показывают довольно-таки обычные, в принципе, в быту вещи?
Вы знаете, честно говоря, я видел это видео, опубликованное Тартасом. Ну, оно вызывает, понимаете, определенные вопросы. Я не знаю, понимаете, я бы не хотел комментировать.
Здесь есть оружие, но оно травматическое, как сообщается, может, ФСБ.
Травматическое. Я просто видел, что там есть некоторые вещи, почему-то обязательно они должны быть с наклейками артподготовки. Вот это вызывает, понимаете, вопросы. Потому что люди, которые, видимо, этим занимаются, все-таки прежде всего думают об этих устройствах, а не о наклейках. Все-таки. И поэтому это выглядит, как, знаете, как какая-то рекламная акция. Но то, что я видел в видео, конечно, там было достаточно так, как сказать. Весело.
Ну вот интересует, конечно же, ваша оценка происходящего, потому что, ну, очень много сейчас претензий, собственно, непосредственно к Мальцеву, который призывал выйти в этот день на улицы городов России. Многие его сравнивают с таким попом Гапоном, который, ну, по сути, да, подставил множество людей. Есть ли у вас какая-то оценка того, что произошло?
Ну, смотрите, здесь я вам сразу скажу. У меня есть свое личное мнение, которое я никому не скажу, потому что я являюсь политическим правозащитником. Я не вправе говорить, кто хороший, кто плохой. Понимаете, у него есть своя аудитория, которая ему верит. Он призвал, они вышли. В конце концов, давайте исходить из того, что мы все взрослые люди, да? Я не беру тех несовершеннолетних 50 человек, которые были задержаны. Они действительно дети, которые немножко недопонимают происходящего. А взрослые люди, ну, прежде чем выходить на улицу, ты должен понимать свои риски. Независимо от того там. Для кого-то Мальцев хороший, для кого-то Навальный хороший, для кого-то там еще кто-то хороший. Кто-то хочет побороться, кто-то хочет что-то доказать. И поэтому трудно сказать. Но по происходящему я вам одно скажу. 90% из этих, вышедших на улицу 5-го, 11-го, они не представляли, какие могут быть последствия. Там, было что-то найдено у кого-то, не было что-то найдено. Понимаете, вот сейчас я вам скажу, что людей, даже которых отпускали, и вчера отпускали уже после суда, людям не отдают телефоны. Потому что люди говорят, что в ответ звучит, что все телефоны находятся в Следственном комитете. И мы с вами понимаем, для чего находятся эти телефоны в Следственном комитете. Мы понимаем, что одно неправильно брошенное слово может полностью переменить жизнь любого. Потому что статей открыто точно 3 в Москве. То есть вот уголовное дело, которое вчера опубликовало, уголовные дела, которые вчера сделал публикацию Следственный комитет. Но ведь у нас же есть еще 2 дела, 2 статьи, которые ранее уже были открыты.
Благодарю вас. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас звонок из Крыма, и, возможно, у нашего слушателя вопрос к вам. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Владимир из Крыма. Ну да. Вот товарищ говорил, что у нас недемократично поступают, значит, с этими митингующими. Но ведь вы, господа, не видите, видите соломинку в глазу, а не видите бревно. Вот взять Западную Европу и другие демократические так называемые страны. Там бронзбойты, дубинки, лесосочивый газ. У нас взяли легонько под руки и повели, значит, сделали внушение и все. То есть именно демократично. Если бы Янукович на Майдане поступил вот так вот, значит, как на Западе, за 20 минут разогнал, Крым бы, может, оставался, значит, в Украине.
А вы уверены, что вы помните кадры того, что происходило на Майдане, например?
Я помню.
Или как это происходит, я например, помню, в Москве,
да,
разгон митингов?
За 20 минут. У него была у Януковича армия, полиция, тюрьмы. За 20 минут мог разогнать. Но он проявил мягкотелость.
Но в любом случае, неоднократно пытался. Спасибо вам за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Алла, ваша реплика относительно звонка?
Ну, смотрите, я вам тут скажу, это все зависит, я все-таки думаю, от количества народа. Зачем применять бронзбойты, да, и тяжелую, ну, скажем так, это достаточно жесткую тяжелую технику, если на улицу вышло там 1000 человек? Это просто не имеет значения. Поверьте мне, что, например, когда вот 26 марта в переулках Москвы стояла техника, новые какие-то машинки такие, знаете, как рассекатели толпы, стояли водометы, стояло все. Просто если нужно, они применят. А если рисков нет, они не будут. И силы были, кстати, в Москве и 5 ноября стянуты большие. Имеется в виду полицейские силы. То есть, ну, это просто не нужно пока. В связи с тем, что вышло там 500 забрали, там 423, а ну, 1000 народу вышло, ну еще там где-то бродило там ну, еще 200 человек. То есть это просто не надо, полиция справляется своими простыми силами. А, кстати, если по Западной Европе, то можно посмотреть картинки, сколько там людей выходит.
У нас еще один звонок, я, простите, вас перебью. Наш слушатель из Крыма, и у него есть вопрос для вас. Здравствуйте, говорите.
Доброе утро. Я хотел спросить правозащитницу. Она, видно, много лет занимается этой структурой российского этого режима. Когда уже закончится именно императорский путинский режим? Вот что спросить хотел. Когда он до пенсии будет пожизненно? Или когда? Или они купили власть, или что, чего?
Благодарю вас за вопрос. Напоминаю, что с нами на связи Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Ну, Алла уже говорила, что не дает политических оценок. Но, тем не менее, Алла, пожалуйста, ваша реплика по поводу звонка.
Ну, когда закончится? Когда люди захотят?
Ясно.
Поверьте мне, что много людей считают, что власть хорошая. Это действительно так.
Ну что ж, да, будем следить дальше за ситуацией. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Продолжаем беседу. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонить на этот номер вам не будет стоить ничего. Звонки бесплатны. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-20. 09.05. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Солоникова, российского политолога, директора Института современного государственного развития в России. Здравствуйте. Нас интересует ваша точка зрения, что же произошло 5 ноября.
Ну, была, скорее всего, организованная провокация господином Мальцевым, который повел себя, как, не знаю, как АЗФ, как такой человек, скорее всего, сыгравший на руку государственной системе России, призвавший людей выйти на улицу, там трусливо спрятавшийся при этом за рубежом, в этом отношении поведший себя, конечно, гораздо более постыдно, гораздо более последний, чем, предположим, тот же Навальный, который на свои митинги сам же ходит и сам отвечает своим действиям за последствия этих митингов, так же, как и люди ему верящие. В результате Мальцев живет хорошо и достойно в Париже, а люди, которые ему поверили, которые под его агитацией вышли на улицу, сейчас находятся под уголовным преследованием.
Но, с другой стороны, мы помним, что Вячеслав Мальцев, он уехал, ну, во всяком случае, он свой отъезд объясняет, но у него действительно проходили обыски, мы видели эти видеокадры. Я, вот какой у меня вопрос. Протестные движения есть, ну, в любом, наверное, государстве, да, там, где есть власть, там в любом случае есть оппозиция, явная или неявная. Вот возможен ли протест в России, как, по вашему мнению, он может проходить, как он может выражаться?
Ну, протест в России есть. Есть думская оппозиция, которая выступает по отдельным статьям с критикой действующей официальной власти. Ну, такая скорее на позиции Его Величества, как принято в Великобритании. Есть несистемная позиция, тоже делящаяся на разные группы. Несистемная позиция радикальная, несистемная позиция более или менее спокойная. А есть вот такие провокаторы, есть люди, призывающие к восстанию, к свержению власти, к чему-то, к чему они явно совершенно не готовы. Все это можно вместе назвать словом оппозиция, хотя, конечно же, ничего общего между различными ее стратами, различными ее группами нет.
Сегодня мы эту тему обсуждаем в разрезе, да, того, что мы проводим аналогии с тем, что происходит на территории Крымского полуострова, и вот какое явление, наверное, бросается в глаза каждому, кто следит за событиями, кто следил за событиями в Крыму до 2014 года. Вот до 2014 года на территории Крымского полуострова было довольно-таки много протестных движений, митинги были довольно-таки частным явлением, и что характерно, да, беспрепятственно проходили митинги, например, пророссийских, представителей пророссийских движений. Но сейчас мы видим, что акции протеста в Крыму – это явление довольно-таки редкое, и часто, даже если выходят представители пророссийских движений, да, которые ранее выходили с триколорами в украинском Крыму на митинги, то сейчас им этого сделать не позволено. Почему нельзя, вот по вашему мнению, сейчас в Крыму выражать свое мнение представителям, опять же, да, тех приверженцев России?
Не уж значит нельзя. Есть действующие законы, по которым можно проводить различные митинги, проводить различные мероприятия. Проводить мероприятия абы как в России не принято. Законодательно это регулирует.
Но есть ложь, например, такой депутат Степанченко, которого задержали прямо вот на встрече с избирателями.
Ну, какая разница, депутат, не депутат. В этом отношении все равны. Подается заявление на митинг. В России система разрешительная в том смысле, что не просто нужно уведомить, а получить разрешение. Это многим не нравится, да, действительно. Многие считают, что разрешение на митинги должно носить уведомительный характер. Ну, в России это не так. Это принятый закон для всех городов абсолютно одинаковый. Для трех городов федерального подчинения, Севастополя, Петербурга, Москвы, он действует в одинаковом порядке. Так же, как в Петербурге могут не разрешить проведение митинга на Марсовом поле, в Москве могут не разрешить проведение на Манежной площади, тоже это, в общем, также могут не разрешить в определенных местах Севастополя. Так же, как в Симферополе могут не разрешить проведение митинга там, где хотят его организаторы. Точно так же это может происходить и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и где угодно. В этом отношении все города равны, все находятся в одинаковом правовом статусе. И региональные власти определяют места, где они считают целесообразным проведение митинга. В других местах они их запрещают. И это одинаково для всех, для депутатов, для простых граждан, для лидеров общественного движения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог и директор Института современного государственного развития в России. Напомню, Сергей Макрушин сегодня у микрофона в эфире радио «Крым Реалии». Мы обсуждаем, что же произошло 5 ноября в Москве, что нового отмечают российские правозащитники, насколько можно провести аналогию с тем, что происходит на Крымском полуострове в разрезе того, что Крым стал своеобразным полем экспериментов для тактик и технологий, которые сейчас применяют силовики в соседней России. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Еще раз напомню, для крымчан номер 8 800 10 06 926, для жителей материковой части страны 044-490-2905. Кроме того, напомню, что мы ведем наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Читаем ваши комментарии. Вот нам пишут, что благодарят нас за новости и говорят, что нас слушает Милан каждое утро. Продолжаем наш интернациональный эфир, продолжим его выпуском новостей и вернемся к этой теме через несколько минут.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.